Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об очень необычном человеке. Не настолько известным для всех, кроме, может быть, тех, кто занимается историей гражданской войны и русского зарубежья, но, тем не менее, весьма достойным. Собственно, речь идет о Николае Николаевиче Мушукове. Я обычно прошу у наших гостей визитную карточку человека, о котором мы разговариваем. Если позволите, сейчас я дам ее сам. Вот у меня в гостях Константин Залесский, замечательный историк. Здравствуйте.
Добрый день.
Дадите такое позволение?
Да, конечно.
Николай Николаевич Мушуков славен двумя вещами. Понимаете, какое дело? Начало 20 века, эпоха революционных потрясений, гражданской войны – это ведь мука для русского человека, который получал образование, служил, работал, творил и хотел бы и в дальнейшем продолжать все это. Он хотел бы сохранения мира, каким он был до 1917 года, так или иначе. И крушение испытывало его на прочность. Иногда человек погибал, иногда ломался, иногда терял способность честно служить, творить, иногда делался подлецом. В общем, те времена, они ведь скверные, темные, страшные. И тем не менее, бывало, что гражданская война давала обратный эффект, когда в человеке раскрывались его способности, и происходил его взлет. Вот Мушуков вышел из лейтенантов в адмиралы за 3 года. Это, знаете ли, фантастический результат для российского императорского флота, да и вообще для флота нашей страны. И это еще не все. Он был из тех, кто смог преодолеть горечь унижения, разгрома, утраты всех регалий, прежних чинов и вновь подняться и возвыситься уже в эмиграции. Это, знаете ли, способность очень крепкой натуры, невероятная стойкость и резистентность русского человека, который все способен пережить, и обстоятельства скверны мира сего, его обтекали, но не крушили и не гнули. Николай Николаевич Мушуков. Ну что же, а теперь мы попробуем поговорить о нем, от рождения его, от того, как он формировался. Любопытная вещь. До 1917 года, ну, собственно, до гражданской войны, он был не очень-то большим человеком во флоте. Ну, офицер и офицер среди сотен таких же офицеров.
Да, но все-таки он был среди своих одногодков, он был достаточно заметным человеком в том смысле, что карьера шла очень хорошо, то ему явно она у него шла.
Ну, он был, видимо, хороший офицер.
Хороший офицер, да, звезд с неба не хватал, но в общем и целом, ну, что может сделать младший офицер флота? Какую карьеру он может сделать во время Первой мировой войны? В общем, не особо большую. Вот. Но до этого карьера у него шла достаточно неплохо. Он родился 22 января 1689 года в Одессе. Существует сейчас почему-то очень большая дискуссия по поводу того, где он родился. Часть исследователей утверждает, что он родился в Благовещенске, потому что его отец позже работал в Благовещенске начальником отделения Государственного банка, но на самом деле он родился именно в Одессе. А потом уже в 4 года он не запомнил Одессу. Он не помнил. Он сам-то все время говорил, что он воспитывался в Благовещенске. Поэтому вот возникла вот эта ситуация. Но он, в общем и целом, родился в Одессе и был в 4 года перевезен в Благовещенск.
Если я правильно понимаю, он не из дворян.
Нет, он из потомственных
дворян. Он из потомственных дворян, но не из военной семьи.
Не из военной. У него батюшка был статский советник. В конце концов, дослужился. Но так, в общем, дворянский род не особо древний, но, в общем, вполне для карьеры нормальный.
Почему же пошел-то в офицеры? Хотя, казалось бы, со связями батюшки мог бы подняться на статской службе.
Мог, но вот, в принципе, морской кадетский корпус было очень... Понимаете, Дмитрий Михайлович, здесь вот наш слушатель, он этого понять, наверное, не сможет. Потому что сейчас, если...
Не будем его обижать, мы стараемся объяснить.
Да, потому что если сейчас, скажем так, родитель работает на достаточно высоком посту в Благовещенске, то поступить в Московский университет и спокойно здесь учиться может его сын вполне спокойно. А в то время статский советник из Благовещенска не факт, что мог обеспечить жизнь своего сына в Петербурге. Который будет учиться в гражданском учреждении. А вот если того примут на казенный кошт в морское училище или морской кадетский корпус, морской корпус, тогда уже морской корпус, то это гарантия того, что человек получит хорошее образование, и у него будет возможность для хорошей карьеры.
Ну что ж, надо радоваться, что его приняли в морской корпус. И когда же он вышел... Из стен этого училища.
Да, он вышел из стен училища в 1908 году, причем он был выпускником, он вышел гардемарином, выпускником так называемого мессинского выпуска. Все называли этот выпуск мессинский. Это потому, что в 1908-1909 году гардемарины, выпускники как раз 1908 года, они проходили стажировку на эскадренном броненосце «Цесаревич», который как раз совершил плавание по Европе на броненосце «Цесаревич», они все приняли участие в спасении пострадавших от землетрясения в Мессине. Это в Италии. Там разнесло город по полной совершенно. То есть там землетрясение было кошмарное. Люди гибли просто там волнами захлёстывало побережье. И русская эскадра, в том числе «Цесаревич», оказавшись там вот рядом, они сделали, ну, фактически, скажем так, фактически они спасли тех людей, которые без них бы они погибли.
Притом сами изрядно рисковали.
Не, ну хоть что святое дело, конечно, рисковали. Но в общем и целом, вот они спасли до сих пор, ну, хотя не знаю, как сейчас, но лет 5 назад в Мессине еще об этом помнили.
Ну что ж, выпуск 1908 года. Это ребята, которые миновали грозное дыхание русско-японской войны, но разговоры об ее уроках, уроках горьких, они, конечно, достигали умов молодых людей. И они попали во флот в тот момент, когда он заново строился и активно реформировался. То есть вот какой-то такой свежий ветерок носился по умам флотских офицеров.
Да, именно. То есть они получали назначение в том числе на новые строящиеся корабли. То есть не только сошедшие со стапелей, но уже еще и строящиеся, то есть как наблюдатели. И Машуков тоже прошел эту школу. Причем это были вот как раз... Вот в это время, в промежуток между русско-японской и Первой мировой войной, шло очень активное реформирование не только флота как организма, да, ну, о чем мы можем отдельно говорить и очень долго, и не будем, наверное, пока об этом останавливаться, а кроме того, крайне упорно и серьезно шло реформирование системы военного образования. Потому что было принято решение, что нужно просто полностью перестроить офицерский корпус военно-морского флота. Именно поэтому все время шло повышение квалификации. То есть тот же самый Машуков, который, как мы напомним, в 1908 году окончил морской корпус, в 1911 году он окончил временный штурманский класс, а в 1913 артиллерийские офицерские классы. То есть он получил... Сначала, значит, это самое, как это называется, штурманский офицер второго разряда, это должностная категория, и потом артиллерийский офицер первого разряда он получил, ну, то есть по повышению пошел. То есть он был специалистом как общим, ну, после корпуса, да, так он был специалистом по штурманской линии, так он был специалистом и по артиллерийской части.
К Первой мировой в каких чинах он ходил?
К моменту Первой мировой войны он был лейтенантом. Вот, причем, скажем так, Он занимал неплохие должности, но он еще не успел раскрутиться. Он прошел стажировку, фактически это была стажировка, то есть он был и вахтенным начальником на эсминце, он был старшим штурманским офицером на минном заградителе, он исполнял должность флагманского штурмоотряда заградителей, он был артиллерийским офицером.
Все это на Балтике.
Все, да, в основном на Балтике, да, да, на Балтике. Он был помощником преподавателя офицерского артиллерийского класс. Но это вот когда он окончил, некоторое время его оставили там помощником преподавателя. И потом, да, ну, плавал он, значит, на крейсере «Диана», на линкоре «Император Александр II». И вот с 14-го он был младшим артиллерийским офицером на линкоре «Гангут», который еще строился.
Ну, напомним, что линкоры этого типа были новейшими, мощнейшими кораблями в Российской империи. Всего построили на Балтике 4 штуки, на Черном море 3 штуки.
Да.
И «Гангут» – это была очень хорошая школа. Это современнейший корабль с мощной артиллерией. Здесь есть где получить опыт морскому офицеру.
Да, но он был там не очень много. Еще корабль не сошел, не был не спущен со стапелей. А в основном всю Первую мировую войну с 1 августа 1914 года и до 17-го он провел на линкоре «Петропавловск».
Линкор «Петропавловск» – это что называется сестершип «Гангута».
Да, да, да.
Брат родной, можно сказать.
Брат. Но действующий.
Действующий, да, действительно, «Петропавловск» выходил в море, прикрывал операции, связанные с минными заграждениями. В общем, до конца 1915 года этот корабль реально плавал, участвовал в боевых операциях. Потом его поставили фактически охранять Финский залив со всеми остальными дредноутами. И здесь, конечно, постепенно нарастало напряжение, поскольку команды, не нюхавшие пороха, очень хорошо воспринимали агитацию из Петрограда, и они, не боевые команды, ну, где, вернее, боевой элемент был минимальным, в общем, пропаганду в себя приняли в огромных количествах.
Да, он был там артиллерийским офицером, вторым артиллерийским офицером, но до 15-го года он исполнял обязанности старшего артиллерийского офицера. Вот, а в декабре 16-го года его назначили помощником заведующего временным артиллерийским классом. Ну, как раз, как вы правильно абсолютно упомянули, корабль, в общем, был выведен из состава, ну, как, не выведен из состава флота, конечно, но не участвовал уже ни в каких военных действиях, и Машуков, естественно, просился хоть дать ему хоть какое-то задание. Но достаточно быстро, уже в 17-м году, он, его это не устраивало абсолютно, эта работа, и он добился откомандирования на учебу в Михайловскую артиллерийскую академию.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы беседуем с вами о крупном флотском военно-морском деятеле Николае Николаевиче Машукове. Но теперь давайте посмотрим. Его действительно откомандировали, но в 1917 году он, во-первых, подрос в чинах, а во-вторых, покинул Балтику, насколько я помню, навсегда.
Да. Кстати, приведем все-таки голос истории, надо слышать, да? Как раз его характеристика данная командиром Петропавловска, капитаном первого ранга Пилкиным, которого он дал на Машукова. Очень хороший офицер, с развитым чувством долга, большим трудолюбием, отличным знанием своего дела. Исполнял 6 месяцев обязанности старшего артиллериста на корабле во время вооружения, и благодаря его указаниям и настойчивости была достигнута в назначенный срок боевая готовность артиллерии. Заслуживает поощрения и дальнейшего движения по службе.
Что касается Пилкина, знаменитый морской офицер, вот он как следует понюхал пороха, и впоследствии автор мемуаров. Человек, который связал свою жизнь с белым делом. Но, кроме того, на Петропавловске Машуков должен был познакомиться с другим крупным человеком, потому что там держал флаг адмирал Бахирёв Михаил Кранатович, который командовал первой бригадой линкоров. И вот, возможно, желание служить, если не воевать, то хотя бы заниматься какой-то активной деятельностью, импонировало Бахирёву, и он помог молодому офицеру, в общем, обрести какие-то новые служебные возможности.
Это позже, да. Как раз, напомним, вы правильно сказали, 28 июля 17 года он произведен в старшие лейтенанты. Вот на этом его служба в императорском, уже не в императорском, все-таки временного правительства, но в русском флоте завершилось. И надо отметить, что, судя по всему, мы точно не можем это сказать, потому что у нас нет точных сведений, но, судя по всему, Машуков после февральской революции, он, в общем, не очень хотел служить на флоте, и поэтому он и выбрал, так сказать, учебу в академии. То есть, скажем так, уход из революционного флота, особенно
распропагандированного
революционного Балтийского флота, вот он не мог это видеть, и он спокойно перебрался в академию, что, ну и спокойно переждать это все и не переждал.
Ну, дело в том, что переждать было невозможно, да, это же сколько надо было прожить лет.
Да.
Но любопытная деталь, вот что касается первых месяцев после падения монархии, на флоте же была бойня, вакханалия, огромное количество народу погибло. Сначала на Балтийском, спустя год и на Черноморском. Служить на флоте было гораздо рискованнее, чем в сухопутных частях. Там огромное количество офицеров рассталось жизнью, было изувечено и так далее. А Машуков, видимо, насмотрелся на все это, причем на бригаде линкоров. Это было развито со страшной силой, гораздо больше, чем в реально боевых соединениях. И, очевидно, он действительно захотел все-таки поберечься.
Да, он не вернулся туда просто. Он же был, я говорю, как помощником заведующего артиллерийских классов и, соответственно, видел это издалека. И решил не связываться с этим. А уже в 18-м году он решил не вставать на сторону большевиков и, как многие, уехал на юг России, в Одессу. Тем более, что там... Ну как, там уже были французы к тому времени. То есть, в общем и целом, была какая-то надежда, может быть, переждать этот момент. Но я так понимаю, что там оказалось достаточно большое количество людей, которых он знал лично, и все они были связаны не с большевиками.
Но на юге России флот то исчезал, то вновь возрождался. Это очень сложная эпоха. В частности, несколько крупных флотских деятелей, адмирал Нинюков и адмирал Савлин в особенности, из руин, из революционного хаоса, затем из, в общем, того страшного разгрома, который учинили на флоте сначала немцы, потом англичане с французами, вошедшие в Крым, они пытались выстроить настоящий новый боевой флот, но уже для белого дела, под таких командующих, как Деникин и Врангель. Удавалось это с трудом, и каждый толковый офицер, который готов был, в общем, в этих рискованных обстоятельствах поставить на белое дело, высоко ценился.
Да. Вот, в общем, Машуков, в конце концов, явился к адмиралу Нинюкову и, значит, сказал, что вот хотел бы послужить. На что ему сказали, как флот-то еще, в общем-то, нет флота. Ему сказали, давай-ка ты, Николай Николаевич, организуй-ка ты доставку боеприпасов в Новороссийск из Одессы, ну, соответственно, с острова Березань. Там склады на острове Березань. А французы не дают вывозить из Одессы боеприпасы. Французы-то, они же союзники. Ну, значит, союзники-то неизвестно, чьи они союзники. И, соответственно, белым они не хотят снаряды отдавать.
Ну, французы в тот момент были сами себе, в основном,
да,
союзники.
Вот. И говорит Нинюков, ну, говорит, давай, говорит, Николай Николаевич, ты активный офицер, давай и вперед. И Машуков, набрав офицеров-добровольцев по Одессе, организовал погрузку в Березани в обход французов боеприпасов, порядка 50 тысяч снарядов, и обходя, не заходя в Одессу ни в коем случае, и обходя французские посты, доставил это все в Новороссийск генералу Ставицкому.
Ну, насколько я понимаю, в тот момент во главе белого дела стоял Деникин, И, в общем, все это досталось вооруженным силам на юге России.
Да, конечно. Нет, естественно, конечно, но главное, что он сумел это довести, потому что, в общем и целом, в гарнизоне Новороссийска снарядов не было и патронов, а он как раз их привез. То есть, в общем и целом, он, ну, скажем так, резко повысил ее боеспособность. Да, и, соответственно, это показало, что он, ну, тот самый человек, который может хорошо служить во флоте. Соответственно, вот корабль, на котором он ходил, этот тральщик Ольга, он уже, значит, вошел в состав флота уже добровольческого.
Ну, формирующегося.
Формирующегося, но как бы уже стал его единицей. А вот уже, а через, это конец 18-го года, а, соответственно, с 10 апреля 19-го он возглавил уже вспомогательный крейсер «Цесаревич Георгий». Ну, вспомогательный крейсер – это, конечно, не крейсер, да, но по меркам добровольческого флота это вполне приличный боевой корабль.
Хорошо вооруженный пароход.
Да, да, хорошо вооруженный бывший гражданский пароход, конечно. Вот, его задача, ну, естественно, была конвоировать транспорты прежде всего, потому что особых боевых действий он вести не мог. Но здесь как раз сыграла роль, скорее всего, очень большую роль сыграла вот та самая доставка его снарядов Новороссийск. То есть Машуков показал себя молодым, ну, старший лейтенант, вот, не самые высокие чины, но очень, как это сказать, наверное, здесь слово главное не исполнительный, а человек, для которого не существует слова «нет».
То есть энергичный.
Энергичный, то есть он подходит к выполнению любого задания творчески и находит решение проблем вот с теми силами, которые у него есть. А есть у него силы, ну, в общем,
ничтожные.
Причем это будет показатель с этого момента и до эвакуации. У него всегда будут ничтожные силы, и ему перед ним всегда будут ставить очень серьезные задачи. И тут ему поручают с помощью, значит, цесаревича Георгия, что сделать? Погрузить, обеспечить доставку транспортов в Румынию, погрузить туда бригаду генерала Тимановского, которую французы отказываются пропускать к белым, и, значит, доставить ее к месту. Что сделал Машуков? Он прибыл со своим отрядом в устье Дуная, погрузил в Тульче бригаду Тимановского на свои корабли и доставил 3000 человек в Новороссийск. При том, что французы сделали все, чтобы эта бригада не доехала. Отметим, что бригада Тимановского из Румынии стала одной из, ну, мощных ударных частей Белой армии. Это при том, что сам Тимановский стал легендой добровольческой армии, как его звали, Железный Степанович. Он, отчество у него было Стефанович, конечно, но вот Железный Степанович. Вот. И, соответственно, на этих вот постах он выполнил бесконечное количество вот этих вот всех, как нам сейчас кажется, авантюрных походов, обходя французов, доставляя транспорты в обход наших якобы союзников, эвакуируя людей оттуда, где было опасно, доставляя людей туда, где они были необходимы. То есть вот эта вот бурная его деятельность, которая связана была скорее не с вот теми, как мы привыкли, действиями флота, когда действия флота сводятся к каким-нибудь морским сражениям, там, Ютландское, Гангутское, да, там, что-нибудь еще там.
Было связано с малой войной.
Малой войной, даже, не может быть, не малой войной, а обеспечением деятельности армии на побережье.
Ну что ж, мне кажется, его пора повышать. 19-й год на исходе, он увешан заслугами перед белым движением.
Ну да, и он поднялся до капитана-лейтенанта. Уже. Потихоньку. До капитана второго ранга он поднялся в сентябре 1919 года.
Ну что ж.
Это уже после того, как он принял участие в обстреле, подчеркивает слово, обстреле крепости Очаков, ну, а также он обеспечил высадку десанта в устье Южного Буга. Это было ему значительно ближе.
Ну что ж, вот насколько я понимаю, ему постепенно стали подчинять не отдельные боевые корабли, а отряды. И он показал себя как человек, который способен руководить флотскими соединениями, хотя сам, в общем, никогда не командовал большим кораблем.
Да, 30 лет человеку, кстати, обратим внимание. Значит, сначала в сентябре 19-го, очень недолгий период был, но он просто потом станет очень для него важным. Ему поручили восстановить Севастопольский морской кадетский корпус. Вот, он его начал восстанавливать, но очень недолго был там, и вскоре он был назначен, вот как раз он некое время командовал крейсером «Алмаз».
Что такое крейсер «Алмаз»? Это когда-то посыльное судно, которое во время Первой мировой войны, во-первых, довооружили и превратили, хоть и в старенький, но полноценный крейсер второго ранга, 120-миллиметровое орудие, и главное, его приспособили под гидросамолеты. Он мог работать с авиацией. «Алмаз» из ничего превратился в полноценную, довольно сильную боевую единицу.
Да-да, и вот в самом конце, в последних числах декабря 2019 года он и возглавил второй отряд Черноморского флота. То есть вот соединение кораблей. И вот на этом посту он как раз провел достаточно долго, ну как долго, долго по меркам гражданской войны время, и предпринял целый ряд операций, которые были прежде всего связаны с тем, что, наверное, стало специалитет Черноморского флота еще в годы Первой мировой войны. Это обеспечение и поддержка сухопутных войск на прибрежных районах.
Ну, либо эвакуация, либо десант.
Не только, и оборона. То есть использование кораблей флота в качестве артиллерийской поддержки. То есть сначала зимой 19-20 он принял участие в обороне Арабатской стрелки. Это как раз где корпус Слащева там оборонял эту территорию. И он как раз его поддержал, и надо сказать, что внес очень большой вклад, потому что с артиллерией у белых было не очень хорошо. Вот, и как раз в марте 20-го вот было как раз он показал себя, ну, скажем так, одним из лучших морских офицеров Белого флота во время эвакуации из Новороссийска, и не только.
Новороссийская эвакуация была, по большому счету, человеческая катастрофа. Да. Огромное количество народу было потеряно, и относительно небольшое количество честных, умелых, энергичных моряков были в тот момент просто на вес золота, потому что отступающие, буквально гибнущие белые части нужно было очень быстро, на очень перегруженных кораблях доставить в Крым, спасая от уничтожения.
И при этом, да, при этом надо отметить, что Машуков, он не просто почивал на лаврах, то есть погрузил новороссийские людей и отправил их, доставил их в Крым. Он эвакуировал людей из Новороссийска, из Геленджика, из других городов на Кавказском побережье. То есть его корабли мотались туда-сюда, вот насколько было возможно, до потери сил. Вот. И то есть он сделал вообще все возможное. И капитан первого ранга.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы буквально на минуту выходим из эфира, чтобы вскоре вновь встретиться с вами и продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. Мы беседуем о стойком русском человеке, великолепном морском офицере Николае Николаевича Машукове, начало 1920 года, он капитан первого ранга, и ему еще предстоит как следует повоевать в этом году, так что на всю жизнь останется что вспоминать.
Да, 20-й год показал, что Машуков является, ну, я не знаю, другого человека на Белом флоте, который бы был, таким мастером десанта. Именно высадки десанта. То есть понятно, что десант возглавляет тот, кто высаживается на берег, но обеспечивает высадку десанта тот, кто на берег не высаживается. И причем обязательно должен этот человек обеспечить также и артиллерийскую поддержку этого десанта. И вот здесь Машуков показал себя, ну, наверное, одним из лучших специалистов в этом направлении. Первый десант, так называемый Кирилл, в районе Кирилловки, это Восточная Перекопа, был организован в 20-м году, в апреле 20-го года. Там высадились, на самом деле, очень небольшой отряд, якобы полк, но, в общем, 450 человек с одним орудием.
Который... Ну, для армии Врангеля полки бывали по 100 человек, не удивляйтесь, дорогие радиослушатели.
Да, да, отряд должен был просто выйти, дойти до Акимовки, взорвать железную дорогу и через Геническ уйти обратно в Крым. Вот, соответственно, его поддерживал огнем Машуков. Прошел отряд, значит, потери составили порядка 80 человек вот за всю эту кампанию, но цель была выполнена. Цель была такая – разведать местность. И вот в мае того же 20-го года, опять же, тот же самый Машуков доставил из Феодосии и у Кирилловки высадил корпус Слащева, который проломил оборону с красных и вышел в тыл 13-й армии, поставив ее на грань катастрофы.
Хотелось бы напомнить, что к тому времени командующий вооруженными силами на юге России сменился. Теперь это Врангель. Врангель планирует вернуться на театр военных действий со свежими силами. Ему нужно укрепиться в Северной Тавре, а здесь без десантов не обойдешься.
Да, именно так.
И относительно небольшие силы Черноморского флота могут им помочь только в том случае, если их возглавляют умелые офицеры. Дело тонкое, сложное, с ограниченным ресурсом. Машуков на своем месте.
Да, именно. И вот потом как раз мы, ну, я не знаю, как все, но я думаю, что очень многие слышали вот это вот сочетание десант генерала Улагая. Это, наверное, был самый успешный десант в Таврии. В районе, высадка произошла в районе станицы Приморско-Ахтырской на Кубани. И главное, у этого десанта были чрезвычайно амбициозные цели. То есть, в общем и целом, предполагалось, что это станет началом чуть ли не генерального наступления Белой армии. Но силы оказались недостаточны. Хотя отметим, что десант был произведен вот идеально. То есть высадка была произведена прекрасно. На первом этапе корабли поддержали, ну, когда действие было в районе береговой линии, поддержали Улагая, и десант Улагая на первых порах достиг, ну, очень серьезных успехов. А потом, конечно, когда красные подтянули войска, которые превосходили многократно десант Улагая, то там, конечно, уже перспектив не было.
Ну, планировалось то, что удастся зажечь восстание на среди Кубани казаков, да, которые были жестоко обижены советской властью. И отчасти эта задача была выполнена, потому что огромное количество кубанцев ушло с Улагая. То есть много дней вели бои, понесли тяжелые потери, а ушли с прибавкой. Эту прибавку кубанских казаков тоже должен был перевести именно Машуков.
Да, естественно. Ну и, соответственно, 10 августа 1920 года он был произведен в контр-адмиралы.
Ну, что вам сказать, мы говорили, что с 17 по 20 год за три всего годика лейтенант превратится в адмирала. Мы показали, за что он все это получил, и согласитесь, ведь, в общем, трудился честно, не трусил, рисковал своей головой, делал невозможное порой, но всегда исполнял приказ командования, даже если его, в принципе, исполнить было невозможно, Машуков находил как.
Да. И вот соответственно, через два месяца, состоялось назначение Машукова на его последний пост в России. И надо сказать, что, наверное, можно предположить, что он был идеальным кандидатом на этот пост. И если бы на этот пост был назначен не он, а какой-нибудь другой, вполне достойный офицер, то дальнейшая эвакуация Белой армии не была бы произведена на столь высоком уровне. 17 октября он был назначен начальником штаба Черноморского флота.
Собственно, при Врангеле Черноморский флот, который готовился к эвакуации белых войск, был назван русской эскадрой.
Да, вот ей, конечно, русской эскадрой. Да.
На суше русская армия, на море русская эскадра. На штабе русской эскадры очень крупного по тем временам морского соединения адмирал Саблин сумел вырастить настоящий боеспособный флот. Там был новенький линкор, старенький линкор, крейсеры, эсминцы, подводные лодки. И к 2020 году флот вырос до изрядных размеров. Саблин подготовил организационно эвакуацию, но он не смог отправиться вместе с ней. Последние акты подготовки были не в его воле, он скончался. И вот здесь все досталось адмиралу Кедрову, который не очень хорошо был ознакомлен с делами белого движения, и его начштаба Мушукова, который должен был как белка в колесе вертеться, чтобы довершить все, что планировалось. Да.
Но он имел опыт как высадки десантов, так и эвакуации. Ведь эвакуация – это не только плыть на корабле. Эвакуация – это же погрузка. А эвакуация – это действие на регулирование в портах.
Обеспечение.
Это, да, обеспечение. Это снабжение. То есть это колоссальная масса всех мероприятий. И как раз Мушуков в этом отношении был, наверное, самым подготовленным офицером флота. И, ну, то есть без него Кедров, наверное, не справился бы, если честно.
Но я полагаю, да, действительно, Мушуков сыграл выдающуюся роль. Дорогие радиослушатели, ноябрь 1920 года белая армия покидает Крым, вместе с ней покидают чиновники, связанные с белым правительством, вместе с ними покидают члены семей и огромное количество гражданских беженцев, которые не хотят быть расстрелянными, ограбленными, изнасилованными, искалеченными, просто убитыми походя после того, как в Крым войдет Красная Армия и махновцы, которые идут вместе с ней. Это, знаете сколько? Это 150-160 тысяч человек. И вот что это на плечах Мушукова?
Да, и надо отметить, что эта эвакуация не имела ничего общего с той паникой и панической эвакуацией, проваленной фактически, которая была из Новороссийска. То есть опыт новороссийской эвакуации Мушуков полностью учел.
Больше организованности.
Значительно больше. Все прошло в целом очень неплохо. И надо отметить, что сам Мушуков, он 2 ноября, он на последнем пароходе, это был вооруженный ледокол «Гайдамак», он ушел из Ялты. То есть он оставался до последнего на побережье.
Сколько могли забрать, столько забрали. Притом пароходы уходили нагруженные под завязку, перегруженные, сверхперегруженные. Все, кого можно было взять. И то, собственно, не удалось, вот, например, Феодосии кубанских казаков, генерала Фостикова, всех взять на борт. Это была, конечно, трагедия. Но во всех остальных городах в целом она удалась.
Да, в целом все получилось, и надо отметить, что вот 2 ноября Мушуков покинул Ялту, ну, соответственно, Крым, и 5 ноября, то есть через 3 дня, приказом генерала Врангеля, как главнокомандующий, он был награжден орденом святителя Николая Чудотворца, ну, соответственно, 2-й степени, 1-й награждения не было. И таким образом он стал одним из 5 моряков, получивших эту награду. И вообще эту награду получило небольшое количество людей, но моряков вообще всего 5.
Ну, Врангель ценил Мушукова как дельного человека, тут ничего не скажешь. Вскоре русская эскадра прибыла в Константинополь, то бишь в Стамбул. Дальше началась сортировка, кого куда. И, собственно, у моряков русской эскадры было 2 пути. Либо в королевство сербов, хорватов и словенцев, то бишь Югославия, но это огромный дом престарелых. То есть те, кто не способен был взять в руки оружие, но нуждался в заботе на склоне лет. А другие, те, кто еще могли, способны были продолжать борьбу, отправили в Северную Африку в порт Бизерта.
Да, и туда же, естественно, отправился и контр-адмирал Машуков, напомним, 31 год. Вот он покинул Россию в 31 год контр-адмиралом. Причем ему было сразу поручено, ну, как бы эскадра все-таки уже была сокращенная, там в должности начальника штаба не было особой нужды, ему было поручено возглавить и организовать, в общем, работу морского кадетского корпуса. То есть наладить быт, и, ну, не только быт, на самом деле это как раз то, что мог энергичный Машуков лучше всего сделать, то есть организовать работу. Дорогие... И он ее организовал. В форте Джебель-Кебир в Бизерте он располагался.
Тут очень сложная задача, дорогие радиослушатели. Вот в чем дело. Конечно, русская эскадра предполагала, что вот те моряки, которые поселятся в Бизерте, а их там... 6-7 тысяч человек, довольно много, в будущем будут использованы для борьбы с советской властью. Но надо было просто как-то устраивать их. Не хватало продуктов, не хватало одежды. И вот еще одна проблема. А кто те учащиеся морского корпуса, о которых должен был заботиться Машуков? Да ведь это же подростки, это... сироты, которые остались без всякой заботы после того, как их отцы, старшие братья погибли, кто-то остался на территории России. Все эти парни должны были получить образование, должны были получить хлеба, должны были получить место, где они могут прожить несколько лет, прежде чем сами смогут о себе позаботиться. И французы, например... Не говорили «морской корпус», французы говорили «сиротский приют».
Да.
Но Машуков должен был, так или иначе, выполнять роль одновременно начальника морского корпуса и главы сиротского приюта.
Да, естественно. И на этом посту надо сказать, что ему это удалось, то есть он сумел... наладить контакт, что было чрезвычайно сложно, с французами, которые контролировали базу в Бизерте. И, в конце концов-то, и присвоили корабли нашей русской эскадры. Вот. Но он сумел с ними наладить определенный контакт, он сумел получить с них необходимые средства и продовольствие для содержания корпуса, ну, или приюта, как-то, как угодно. И, в общем и целом, он сумел спасти корпус.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и деяния российского морского деятеля Николая Николаевича Машукова, контр-адмирала. У нас в гостях замечательный историк Константин Залесский. И мы добрались... до того, что стало последним актом, последним аккордом, можно сказать, сознательной жизни для огромного количества участников «Белого движения». Кто-то потом предавался воспоминаниям, как мы были генералами, адмиралами, как мы сражались, как мы участвовали в войнах русско-японской, в Первой мировой, в гражданской, как мы бились. А между тем... не было будущего. Собственно, все то будущее, которое было у русской колонии в Бизерте, состояло в том, чтобы либо поучаствовать в борьбе с красной властью, либо устроить свою жизнь, отказавшись от этого боевого братства, оно теряло смысл. Будущее состояло в том, чтобы построить для себя храм на исламской территории, в Северной Африке. Храм действительно был построен, представьте себе, во второй половине 30-х годов, когда в России храмы сносили, там действительно в Бизерте храм был построен, я там был, храм выглядит до сих пор великолепно.
Ну, там осталась русская колония, по-моему, там до сих пор даже есть какие-то потомки.
Там есть несколько человек, небольшой музей, там вот последний из тех, кто прибыл в 1921 году в Бизерту, была Анастасия Бизертинская, она же Ширинская Манштейн, дочь морского офицера, она помнила все это, написала книгу «Последняя стоянка», но первое время община там была достаточно большая. Ну, то есть люди думали прежде всего о своем прошлом, и мало кто задумывался о том, как устроить будущее свое. А, между прочим, вот 4 года стоянка русского флота там продлилась, потом флаги были спущены, и эти корабли больше изгнанникам из России не принадлежали.
Они перешли в собственность Франции.
Они действительно перешли в собственность Франции, на них там претендовала Советская Россия, не сложились эти переговоры, но так или иначе, а что теперь вот те люди, которые оказались в Бизерте? Они просто беженцы, изгнанники. Да. У них есть высокие чины, некоторые из них адмиралы. Я побывал на кладбище в Бизерте, православные кресты, мраморные плиты с именами контр-адмирал такой-то, вице-адмирал такой-то. Но огромное количество адмиралов и генералов белого движения, в том числе и тех, которые получили свои чины еще в Российской империи, честно, их заработав, в общем, обречены были на жалкое прозябание. Там кто-то водил такси и счастлив был, что такая работа есть. Бывший начальник штаба Балтийского флота адмирал Крафт пытался завести молочную ферму в Югославии. Не очень получилось. И кто-то просто пытался делить, в общем, деньги от пособия. Кто-то пытался немного заработать на месте. Мушуков, выполнив свою роль главы морского корпуса в Джебель-Кибире и, по сути дела, главы сиротского приюта, понял, что ему, еще молодому мужчине, нужна другая жизнь. Он не хочет держаться только за прошлое. Он хранит в себе воспоминания, он нигде не поступился честью, он храбро дрался, а теперь ему надо устроиться, ему нужен новый раунд, первый завершился, в новом раунде жизнь надо переменить целиком и полностью. Немногие из русских эмигрантов осмелились сами себе сказать, а теперь с нового старта, а с нуля, будучи никем, вперед.
Да, но надо отметить, что у него был кое-какой багаж для нового старта, который заключался, во-первых, естественно, он свободно говорил по-французски, потом у него остановились неплохие отношения с французскими властями, и переезд во Францию был, в общем, никаких препятствий не было.
Он принял паспорт французский.
Он принял французский паспорт, и, кроме того, ему, значит, было, ну, уже порядка 30-35, ну, в этом районе 35 лет, и он был высокопрофессиональным и хорошо подготовленным морским офицером. То есть у него было очень хорошее техническое образование. Напомним, кроме корпуса, он окончил и штурманские классы, и артиллерийские классы, и имел неплохой опыт службы, который он не забыл. То есть он не командовал, как многие адмиралы, в течение 20 лет кораблями, уже забыл, что там у этих кораблей внутри. А он помнил это очень недавно. И поэтому, приехав во Францию, он поступил в электротехнический институт студентом.
Вот опять подчеркнем этот момент. Ему 3,5 десятка лет.
Да.
За спиной...
Ну, правда, он очень моложаво выглядит.
Командование кораблями... В общем, достаточно высокий пост в морской иерархии. Мушуков говорит, я поклонюсь простому преподавателю, да, потому что он выведет меня в люди заново. И это было разумно.
Да, и он учится студентам, при том, что знаний у него больше, чем у какого-либо преподавателя этого электротехнического института.
Но он честно ведет диалог с жизнью. Да. А как иначе?
Да, и в 32-м году он получает заветный диплом. И, естественно, вот тут вопрос совершенно нормальный, что в профессорский состав и руководящий состав этого института предлагает ему остаться на кафедре, потому что лучшего преподавателя из студентов здесь нету. И 30, ну, уже под 40 лет... А, ну да, 32-й год, значит, это...
За 40.
За 40, 30, да, 43 года. Да, 43 года человеку, он становится преподавателем... Ну, там все профессора. Там все профессора.
Он становится профессором.
Он становится профессором технического института в Париже. И остается там на работе еще 33 года.
И, наверное, кто-нибудь время от времени задает вам вопрос. Вот мне говорили, мсье Машуко, что вы русский. Точно ли вы русский? Не могу понять, я не слышу никакого акцента в вашем языке. И вы, кажется, преподавать как французский преподаватель. Он оказался на своем месте преподаватель французам лучше, чем преподаватели французы.
Да, и надо ответить, что вот на эти вопросы, которые вы озвучили, как вспоминают его коллеги, он отвечал всегда: «Для меня нет большей гордости, чем я состоял в добровольческой армии». Вот. Ну, кроме того, Машуков, естественно, оставаясь преподавателем, активно участвовал в работе Военно-морского союза, то есть он не прервал связи с русской военной эмиграцией, был, естественно, прихожанином собора Альсаневского, ну, на Рю-де-Рю. Вот, даже икону туда преподнес, что безертовскую, значит, из Безерта. Вот. В общем и целом, жизнь его прошла достаточно благополучно. Он сумел встроиться в новую жизнь, он сумел начать новую жизнь, и в общем и целом он достаточно благополучно ее прожил. Он скончался 12 октября 1968 года в Париже и похоронен был, естественно, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, где его могила находится и сейчас.
Ну, напомню, что это за кладбище, мемориальное кладбище русской эмиграции. Да. Там рядом с ним лежали генералы, адмиралы, князья, люди знатнейших родов, ну и, в общем, простой дворянин из Одессы, который когда-то был начальником штаба русской эскадры и спас 1500 людей. Мне хотелось бы поговорить именно об этом. Роль Машукова, да, впрочем, всех спасателей «Белого дела» в 1920 году, надо признать, благородная. Это роль Саблина, это роль Машукова, это роль Кедрова, который был какое-то время шефом Машукова по русской эскадре. В чем состояла эта роль? Понимаете, они были те, кто предложил огромному количеству людей выбор. Выбор был следующим. Они могут начать новую жизнь, если они выберут исход. И они просто не знают, что с ними будет, если они останутся в Крыму. Если они останутся в Крыму, есть хороший шанс схлопотать 9 грамм свинца. Там десятки тысяч людей оказались в 21-м году в безымянных могилах и в волнах Черного моря, превратившись в трупы. Это массовое превращение в трупы. Оно в 21-м году было одной из величайших трагедий Крыма за всю его историю. Это бойня просто страшная. Когда говорят о том, что для русского человека исход, тот самый великий исход 20-го года был печальным событием, трагедией, то упускают одну простую вещь. Ну, конечно, люди тосковали по своему отечеству. Конечно, они оказались без средств к существованию. Конечно, они, в общем, оказались оторваны от собственных корней. Конечно, они утратили все то, на что трудились и чему служили в течение десятилетий. Но они остались живы. И, значит, после того, как они оказались в мирной обстановке, они могли распорядиться своей жизнью так, чтобы устроить ее наилучшим образом. Все это дало им несколько флотских начальников. Мы назвали их. Машуков в этой компании занимает почетное место. Он из тех, кто дал людям выбор. Вы можете жить и умереть. А после того, как вы останетесь живы, вы сможете выбрать, как вам жить. Можете жить прошлым, можете жить будущим. Я сам останусь с вами, как сильный человек, который должен позаботиться о молодых ребятах, оставшихся безо всякой возможности нормально жить. Да? Пока я должен буду о них заботиться, я с ними буду. А потом, извините, я тоже должен сделать свой выбор. Я собираюсь жить, я собираюсь жить достойно, я собираюсь устроиться в этой жизни, я собираюсь сделать все, чтобы о русских не говорили. Они неудачники, они ничего не умеют, они не смогут приспособиться к другой реальности, они просто жалкие попрошайки. Посмотрите на меня. Я профессор французский. Я не попрошайка, я очень стойкий русский человек, который когда-то воевал, а потом выбрал для себя гражданское ремесло с тем, чтобы прожить остаток жизни достойно. Посмотрите на меня. И действительно, это очень хорошая жизнь.
Нет, это вполне очень достойная жизнь. И главное, что подобная жизнь показывает, что можно не поступаться принципами.
Да, можно держаться, и Бог помогает тебе. Если ты остаешься добрым христианином, не отступаешься, не трусишь, не ленишься, делаешь то, что должно, и есть хороший шанс, что с тобой все будет не так уж плохо. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Мы рассказали вам о стойком русском человеке и великолепном морском офицере, профессоре французском Николае Николаевиче Машукове. И от вашего имени мне остается поблагодарить Константина Залесского, а потом попрощаться с вами остается. Спасибо за внимание. До свидания.
Всего вам доброго.
Исторический час на радио «Вера».